Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Практическое значение учения о незаслуженном избрании.
Сегодняшняя проповедь называется «Практическое значение учения о незаслуженном избрании». Я хотел сегодня утром поговорить с вами на эту тему, потому что это трудная тема для большинства евангельских верующих. Можно сказать так, что большая часть евангельского мира отвергает доктрину о незаслуженном избрании. Если посмотреть в нашем контексте, то большая часть церквей, ну совсем большая, я имею в виду, это больше 90%, отвергает учение о незаслуженном избрании. Когда я начинал служение, я хотел узнать в России, есть ли церковь, которая верит в незаслуженное избрание, и не мог познакомиться с такой церковью. Я рад, что сейчас уже есть несколько таких церквей, и это дар благодати, это благословение. И так как мы в этом смысле находимся в меньшинстве, нам нужно эту доктрину прояснять и прояснять и прояснять в своем сознании, чтобы мы ее понимали ясно, глубоко, и чтобы мы видели применение этой доктрины в нашей жизни, в жизни церкви, в нашем личном христианском хождении, в нашей семье и везде. Противники учения о незаслуженном избрании выдвигают разные аргументы. Это доктринальные аргументы, это исторические какие-то аргументы они пытаются выдвигать. Они пытаются даже лингвистические аргументы выдвигать. Но чаще всего вот на таком, скажем, уровне общения между обычными верующими мы слышим возражения практического характера. То есть противники учения о незаслуженном избрании говорят, что с практической точки зрения эта доктрина, она бесполезна или даже опасна, вредоносна. И противники учения о незаслуженном избрании говорят, что это учение нарушает единство церкви. Оно сеет разделение. Зачем вообще проповедовать эту доктрину, если вокруг нее столько споров, столько конфронтаций? Может быть, ее следует умолчать, потому что от нее пользы нет, только ссоры, споры и разделение. Также противники этой доктрины говорят о том, что незаслуженное избрание представляет Бога деспотом, а не любящим отцом. Поэтому и разделяющие данную доктрину сами становятся какими-то жесткими и нелюбящими. Также мы слышим разговоры о том, что учение об избрании умаляет ценность человека. Человек ничего не значит в глазах Бога, который просто избирает одних и не избирает других. И еще нам говорят, учение об избрании лишает мотивации в благовестии. Зачем благовествовать? Зачем напрягаться, прилагать какие-то усилия, идти на какие-то жертвы, если все равно будет, как задумал Бог. Все избранные спасутся, а неизбранные будут осуждены. И в этой проповеди мы намерены показать, что это не так. Мы докажем на основании Слова Божьего, что учение об избрании – это не какое-то совсем отвлеченное учение, а это доктрина, имеющая прямое отношение к христианской жизни, доктрина, имеющая большое практическое значение. И мы увидим, что эта доктрина способствует единству церкви, утверждает любовь, подтверждает ценность человека перед Богом и мотивирует проповедовать неспасенным, смиряет. И еще у нее есть немало различных положительных результатов, которые проявляются в жизни человека, в жизни церкви, держащейся данного учения. Но прежде чем говорить о практической стороне доктрины избрания, мне хочется коротко, совсем коротко, я не буду очень много говорить, я думаю, здесь в нашей церкви это большинству понятно, но я все-таки коротко хочу напомнить это учение, ну, настолько коротко, насколько возможно. Давайте вспомним о том, что избрание, во-первых, является индивидуальным и незаслуженным. Избрание является индивидуальным. Что это значит? То есть это личностное, персональное избрание. Заблуждение. Некоторые утверждают, что нет индивидуального, персонального, личностного избрания. Такого избрания просто не существует. И они говорят, Бог не избирает поименно конкретных людей. Он избрал церковь в общем. Избрал церковь в общем. Ну, например, избрал 100 миллионов человек. А кто конкретно заполнит эту цифру, Бог не знает. Бог не знает, они говорят. Почему они так говорят? Потому что они говорят, если Бог знает, тогда Бог своим знанием предопределяет, кто будет спасен. А если Бог своим знанием предопределяет, кто будет спасен, значит, у человека нет свободы выбора. А свобода выбора – это наивысшая ценность для тех, кто придерживается подобных взглядов. Истина. Бог избрал к спасению прежде основания мира конкретных людей, зная их лично и поименно. Вас избрал Бог не просто как, знаете, как определенная масса, и вы туда попали. Он знал вас лично и поименно, когда еще не было ни земли, ни вселенной, ни людей, ни животных, ни ангелов. Бог решил избрать персонально вас. Он знал, когда вы придете на эту землю, когда вы услышите Евангелие, и когда вы будете спасены. И Бог по своей благодати решил вас избрать к вечной жизни со Христом. Писание об этом говорит очень ясно. Апостол Павел пишет Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Нас. Павел говорит о конкретных людях, включая самого себя. Интересно сказано в книге Откровения, 17 глава, стих 8. Нам сказано, что имена тех, кто не будет спасен, то есть не избран к спасению, известны Отцу. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». И поклонятся, Откровение 13:8, и поклонятся ему все живущие на земле, имена, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Эти стихи определенно говорят о том, что Богу известны имена тех, кто не предопределен к спасению. Если Богу известны имена тех, кто погибнет, следуя логике, это ясно, это очевидно, Богу известно и имена тех, кто спасется. Не так ли? Идея избрания церкви как массы, группы, количества беспоименного определения конкретных людей атакует учение о Божьем плане, а также учение о всезнании Бога. Если Бог не знает поименно, кто будет спасен, значит, Его всеведение ограничено, и Его план не точен. Это неверно. Потому что Бог обладает абсолютным всезнанием. Помните, что Христос говорил ученикам? Луки 12:6-7. «Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария? И ни одна из них не забыта у Бога. У вас и волосы на голове сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Если всезнающий Бог контролирует все, что происходит, Ему известно все, жизнь и смерть каждой птицы, количество волос на вашей голове. И каждый волос падает, и все это является частью Божьего плана, и все это контролируется им. То уж тем более вопрос, кто будет спасен, вопрос, кто избран к спасению, а кто нет, это центральный вопрос человеческой истории, который и определяет историю. Этот вопрос полностью известен Богу и находится в Его власти, и он не просто известен Богу, он предопределен Богом. Он направляется Богом, как движущей силой человеческой истории. Деяния 15:8. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Учение о массовом безличном избрании не соответствует Писанию. Слово Божие утверждает, что Бог поименно избирает людей. Вспомните Римлянам 9 глава, стих 11-13. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Еще до своего рождения Иаков был избран Богом, Господь знал его лично и предопределил быть объектом Его особой Божьей любви. Поэтому сомнений нет в том, что избрание является личностным, персональным, избрание к спасению является индивидуальным. Бог знает все, Бог контролирует все, Бог предопределяет все, и Он предопределил вас, лично вас, к спасению и спас в свое время. Но избрание является не только личностным, избрание является еще и незаслуженным. Это тоже очень важный момент. Истинное библейское избрание является незаслуженным. Заблуждение. Армяне, противники учения о незаслуженном избрании, и большая часть евангельского мира придерживается армянского богословия. Армяне говорят, что избрание зависит от человека. Вот как они верят. Они говорят, им нужно как-то решить проблему, чтобы спасение человека находилось в руках человека. Чтобы спасение человека предопределялось не суверенной волей Бога, а решением человека. И они читают в Библии, что там есть избрание, им как-то нужно разрешить эту проблему, и вот как они ее решают. Они говорят, в вечности прошлого Бог предвидел, кто в будущем пожелает уверовать. И тех, кто пожелает уверовать, Он избрал к спасению, а тех, кто не пожелает, не избрал. Таким образом, первопричиной, первоисточником избрания является не суверенное решение Бога, а решение человека. Это человекоцентричный взгляд на спасение. Для подкрепления своей точки зрения они приводят текст из послания к римлянам, Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу своего сына». Данное предузнание относится к личностям определенных людей, но оно не относится к их заслугам, к их решением, вследствие которых Господь обратил бы на них свой избирающий взор. Избрание по предвидению, зависящее от решений или дел человека, противоречит не только Писанию, но и здравому смыслу. Бог не может предвидеть в нас веру, потому что вера сама является Его даром. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спержин пишет по этому вопросу. «Предположим, на улице 20 нищих, и я решаю подать одному из них шиллинг. Неужели кто-то скажет, что я выбрал именно этого человека, потому что предвидел, что он будет его иметь?» Такое утверждение было бы нелепым. В армянстве избрание вызвано верой, то есть вера ведет к избранию. В Писании наоборот. Избрание приводит к спасению и производит веру. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И, послушайте дальше, очень внимательно, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Деяние 13:48. Уверовали, потому что были предуставлены, были избраны, а не наоборот. Также Спержин пишет, вера – это дар Бога, всякая добродетель от Него. Следовательно, не может быть, чтобы добродетель человека побуждала Бога избирать людей, потому что она сама является Его даром. Дабы никто из учеников Христа не придерживался армянской точки зрения и не думал, что Господь выбрал их, потому что заметил в них нечто особое, а они по плоти были склонны к такому мнению, Господь говорил им, Иоанна 15:16, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Эту же мысль подчеркивает апостол Павел, говоря в Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним любви». Эклего «избрал» стоит в глагольной форме аорист среднего залога, что служит указанием на завершенное действие, совершенное Богом абсолютно независимо от внешних причин. Возвратная форма глагола подчеркивает, что Бог не только избрал сам, но и совершил это для самого себя. Итак, мы убедились, что избрание является личностным, да? И мы убедились, что избрание является абсолютно незаслуженным. Это суверенное решение Бога, которое никак не связано с нашими решениями или тем более делами. И теперь, когда мы вспомнили эту доктрину, вспомнили это учение, у нас достаточно времени для того, чтобы поговорить о пользе данной библейской истины. Давайте отметим 7 практических уроков, 7 практических уроков, исходящих из учения о незаслуженном избрании. Первый урок. Учение о незаслуженном избрании укрепляет единство церкви. Если противники данного учения как раз говорят, что оно бесполезно или вредоносно, потому что оно разделяет церковь, разобщает церковь, сеет ссоры, конфронтацию, то в Писании это учение представлено как объединяющее, святых. И сейчас покажу вам это. Вы знаете, что апостол Павел во многих своих посланиях говорил об избрании. В большей степени или в меньшей степени. И одна из важных задач его служения, одна из трудных задач его служения, над которой он работал, состояла в том, чтобы церковь была едина. И ключевым моментом, разделяющим первую церковь, была сложность отношений между обращенными из иудеев и обращенными из язычников. Иудеи считали себя выше язычников. Они жили более нравственно. Они не жили в таком развращении, как язычники до обращения. Они имели закон, они имели Писание. Они гордились своей генетической связью с Авраамом. У них были великие служители, Моисей, пророки и так дальше. Они смотрели на язычников свысока. И это презрительное отношение язычники чувствовали. И по плоти, когда нас презирают, наша естественная реакция, что любить тех, кто нас презирает? Нет, наша естественная реакция какая? Тоже платить презирающим такой же монетой. И язычники также считали иудеев в какой-то мере гордыми, заносчивыми. В общем, напряжение было между иудейской и языческой частью церкви. И целью Павла было сблизить эти части церкви, не допустить разделения, укрепить единство между ними. И в послании к римлянам Павел много работает в этом направлении. В первой главе он утверждает греховность язычников, а во второй и третьей главе он показывает, что иудеи также виновны перед Богом, хотя имеют преимущество закон, но закон никого не спасает, а только открывает греховность иудеев. И далее в послании к римлянам Павел говорит, что спасение и тем, и другим даруется даром, оправдание даром, вера, все это даром. И первопричиной спасения и иудеев, и язычников является незаслуженное избрание. Но если для язычников незаслуженное избрание нормально, там и заслуживать нечего, там было просто развращение, идолопоклонство и безумие, то иудеям незаслуженное избрание сложно, потому что это ставит их на один уровень с язычниками. А они всю жизнь заслуживали. И вообще это была уже религия, к тому времени отступнический иудаизм, это была религия заслуг, это религия самоправедности, это то, с чем боролся Христос. И поэтому Павел объясняет в 10 главе Римлянам и в 11, что вы спасены тем же суверенным избранием, как и язычники. Римлянам 10, 17, 19. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей вселенной прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. 11 глава, стих 7. Что же Израиль, чего искал, того не получил? И слушайте, ключевой вопрос, ключевой момент. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Вот как Павел укрепляет единство церкви с помощью доктрины об избрании. Он говорит, и иудеи, и язычники получают спасение, находятся в церкви только потому, что они избраны суверенной Божьей благодатью, не зависящей от их заслуг. Это очень сильно объединяет. В послании к Коринфянам мы изучаем это послание с вами уже около года, и там разные причины среди верующих были для разделений, и одна из причин состояла в том, что богатые члены Коринфской церкви, они надмевались над бедными, это проявлялось даже во время вечери, недавно мы с вами изучали 11 глава, так что богатые приносили свои продукты, сами их съедали, и во время вечери любви, которая предваряла вечерю Господню, там был беспорядок, и Павел, желая объединить Коринфскую церковь, в первой главе обращается к доктрине избрания, 1 глава с 26 стиха. Он объясняет, что Божье избрание к спасению не дает богатым и знаменитым никаких преимуществ. Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое, мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира Бог избрал, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Божье избрание устроено так, чтобы ни один спасенный человек не мог хвалиться собой, своими заслугами, знатностью, мудростью. Поэтому правильное понимание доктрины избрания устраняет причину всякого разделения, связанного с гордыней и самопревозношением. Богатство и знаменитость не дает никаких преимуществ. Если мы в церкви, если мы спасены, то это только благодаря тому, что прежде основания мира – Бог принял свое суверенное решение явить к нам свою благодать и избрал нас для вечной жизни. Многие свои послания Павел начинает с учения об избрании. В царство Бога люди избираются независимо от их заслуг, происхождения, религиозной или национальной принадлежности. Поэтому разным людям, всем нам следует объединиться в церкви, помня, что избрание устранило все причины для разделяющего самопревозношения. Например, в церкви сидит пожилой христианин, представьте себе, что на лавочке сидит пожилой христианин, который обратился в юности, и он был благочестивым, и он был верным, и он из христианской семьи, и отец его был благочестивым и верным, и дед его был пастором, и прадед пострадал за веру, сидел в тюрьме, и он прожил благочестивую жизнь и был верным. Рядом с ним сел человек, который трижды судим, три раза был разведен, был наркоманом, алкоголиком. Вся жизнь у него разрушена грехом, и теперь он спасен и обращен. Как вы думаете, все хорошо у них? Все нормально? Они легко контактируют? Нет, конечно. Тот, который такую праведную, благочестивую жизнь провел, у него есть естественная плотская тенденция гордиться и превозноситься над этим человеком, который был судим, который был алкоголиком и наркоманом. И у него есть тенденция считать себя лучше, считать себя выше, считать себя более угодным Богу. У этого человека с очень таким тяжелым прошлым, а у него есть тенденция считать, да вы не знаете всей правды жизни. Вот я прошел школу жизни, а вы что тут, все благочестиво прожили и ничего не понимаете, как мир устроен. Вот уже вам проблема для того, чтобы было разобщение, для того, чтобы не было единства. И учение об избрании говорит благочестивому христианину, не гордись, ты в царстве Бога, не потому, что ты такой благочестивый, не потому, что у тебя такие родители, не потому, что у тебя такие отцы или прадеды. Ты в царстве Бога, потому что Бог незаслуженно избрал тебя к спасению. А не избрал, погиб бы навечно, как миллионы грешников. И этому человеку он говорит, ты в царстве Бога, не потому, что ты такой грешник великий. И Бог решил, удивлю-ка я церковь, спасу великого грешника, для того, чтобы все были потрясены. Ты в церкви только потому, что Бог милостиво явил к тебе свою благодать. Основания для самопревозношения нет ни у кого. Все спасены благодаря одному и тому же суверенному избранию, совершенному в вечности прошлого. Таким образом, если учение об избрании правильно преподается в церкви, оно не разобщает, а наоборот укрепляет единство между святыми. Второй урок. Учение о незаслуженном избрании утверждает любовь в церкви между христианами и в мире, в том смысле, что христиане лучше относятся к людям мира. Противники реформатского богословия говорят, учение о безусловном избрании представляет Бога деспотом, жестоким, нелюбящим. Я помню, один человек проповедовал и говорил такие слова. Что это за Бог, который избрал к спасению лишь группу людей? Что это за Бог, который любит одних и ненавидит других? Это жестокий деспот, а не любящий Бог Библии. Отсюда делается вывод, что и люди, разделяющие учение о безусловном избрании, сами становятся холодными, жестокими и нелюбящими. Однако, согласно Божьему замыслу, учение об избрании предназначено для того, чтобы, наоборот, утверждать любовь, для того, чтобы наше понимание Божьей любви стало глубже и отражалось в нашей любви к ближним. В книге Второзакония, 7 глава, вы знаете этот текст очень хорошо, Бог объясняет Израилю причину его избрания. 7 глава, стих 6-8. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Вот из всех народов на земле Бог избрал себе только один народ. Там было слово, там были пророки, оттуда произошел Мессия. Почему? Ну, естественно, евреи, как и все люди в своей гордыне, склонны были привести длинный список своих достижений, объясняющих, почему они избраны. И Господь объясняет. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов». Это не самый много. Тогда бы Богу надо было китайцев избрать. «Не потому, что вы многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». Вот причина избрания. «И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства и из руки фараона, царя египетского. Среди тысяч народов на земле, утопающих в язычестве, Бог избрал только один народ, чтобы открыть им истину о себе. И причина этого избрания является любовь Бога, а не какие-то заслуги самого народа. Израиль должен быть увидеть в своем избрании проявление совершенно незаслуженной любви Бога». И читая эти слова, евреи должны были понять, а мы такие грешные, а мы такие неверные, а мы ничем не лучше других, мы совсем немногочисленные и не самые послушные. А Бог нас избрал, потому что Он возлюбил нас своей суверенной, необъяснимой по-человечески любовью. Римлянам 9:13 мы уже читали. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Избрание Иакова раскрывает любовь Бога. Тот факт, что вы избраны к спасению, не говорит о том, что вы самые благочестивые жители нашего города, не говорит о том, что вы самые лучшие люди, самые-самые-самые-самые. Этот факт говорит только о том, что Бог решил по своей благодати явить вам свою незаслуженную любовь. Он возлюбил вас своей суверенной любовью. Любить нас было не за что. Любить нас было не за что. Нам так трудно делать, но Писание призывает нас любить и врагов, тех, кого любить не за что. Здесь важно понять, что избрание, основанное на любви, совершенно над падшими грешниками, упрямо не желающими обратиться, это избрание, которое не противоречит доброте Бога. Если бы человечество выглядело так, все хотят спастись, все хотят спастись, все. Мы приходим, проповедуем, кто хочет спастись, и на театральной площади собрался весь Ростов, и все тянут руки, мы хотим спастись. И если бы Бог из них избрал, ну, только 1000 человек, то это было бы жестоко, правда? Но выглядит все не так. Бог спрашивает, кто хочет спастись? И на театральной площади пусто. Никто. Никому это не надо. И тогда Бог по своей благодати из нашего города, еще прежде основания мира, избрал вот определенную группу людей. Мы не хотели. Мы избранные не потому, что мы хотели. Мы тоже не хотели. И это не жестоко. Это милостиво и любяще с его стороны. Все очень просто. К неизбранным Бог являет справедливость. Он гарантирует им справедливый и честный суд. К избранным Бог являет свою милость, любовь и благодать. Бог не хочет, чтобы какие-то из его атрибутов бездействовали. Поэтому и в избрании тех, кто будет спасен, и в оставлении тех, кто не избран, Бог раскрывает свою природу, свой характер, свои свойства, свои качества, любовь по отношению к избранным и справедливость, гнев по отношению к оставленным. Правильно понимающий учение об избрании должен рассуждать следующим образом. Бог избрал меня незаслуженно, по любви. В ответ на такую незаслуженную любовь я также буду любить ближних незаслуженно. Незаслуженно. Если Бог избрал меня незаслуженно, проявил ко мне любовь, то и я буду любить тех, кто не заслуживает мою любовь. Буду любить тех, кто делает мне зло, буду любить тех, кто клевещет на меня, буду любить самых недружелюбных и по-человечески непривлекательных. Учение о незаслуженном избрании мотивирует любить трудных членов нашей церковной семьи. Вот подумайте о том, кто у нас трудный член нашей церковной семьи? Ну, кто ведет себя где-то дерзко, непослушно, своевольно, кто не принимает пасторство, кто, может быть, даже не очень адекватно поступает. Как вы думаете, таких людей любить легко? Прям вот я когда посмотрю на них, у меня прям сердце возгорается. Какой прекрасный человек. И оно прям рекой льется. Нет, конечно, таких людей любить трудно. Но я должен их любить. Я мотивирую себя их любить, потому что я знаю, что Бог незаслуженно меня возлюбил. И когда Он избирал меня, Он мне говорил, какой Андрей будет прекрасный человек. Какое чудо родиться на земле, поэтому я его избираю. Он так не видел. Он был в ужасе от меня, но явил ко мне незаслуженную любовь. Поэтому и я, если понимаю такое избрание, как проявление незаслуженной любви, я должен быть мотивирован к тому, чтобы любить тех, кто меня не любит и в церкви, и в мире, тех, кто относится ко мне неправильно или просто враждебно. Это очень важный момент. Смотрите, что получается. Армянианство говорит об избрании, зависящем от человека, да, об условленном избрании. Обусловленное избрание производит обусловленную любовь. Тогда хочется и любить тех, кто этого заслуживает. Если я заслужил свое избрание, то я буду любить тех, кто заслуживает мою любовь. Реформатское богословие говорит о безусловном избрании. Если я не заслужил свое избрание, это побуждает меня любить тех, кто не заслуживает мою любовь. Таким образом, если мы понимаем все это правильно и вот так глубоко, мы видим, что учение о незаслуженном избрании утверждает любовь в церкви, а не нарушает ее. Что это учение, которое является глубоким основанием для любви, нашей любви к друг другу и к необращенным. Третий урок. Учение о незаслуженном избрании побуждает прославлять Бога. Если я считаю, что мое избрание зависит от меня. Бог заглянул в будущее, увидел, какой я прекрасный человек, какой я сделаю правильный выбор. И сказал, о, этого надо избрать обязательно, иначе что произойдет? Если я так думаю, то за свое спасение я должен прославлять Бога, ну и немножко себя. Потому что, а если честно говорить, я принял ключевое решение. Если бы я не принял решение, я бы не был избран, не был бы спасен. То в этой системе координат я прославляю Бога, ну и слава мне еще немного, и мне тоже, потому что все имели одинаковую возможность спастись. Я вот из своих родственников принял такое решение, а они нет. Значит, я – это я. Таким образом, вот такое обусловленное избрание побуждает прославлять Бога и утверждает мою гордыню, и побуждает прославлять самого себя как первопричину своего спасения. Если избрание незаслуженное, и меня нет вообще как причины избрания, то я говорю, Господи, я такой никчемный, во мне ничего нет, что могло бы привлечь твой взор, а ты избрал меня, вся слава принадлежит тебе, сердце наполняется радостью, сердце наполняется любовью, сердце наполняется восторгом, сердце наполняется восхищением, и хочется еще больше служить такому Богу, хвалить такого Бога, величать такого Бога и восхищаться им. Человекоцентричное учение о спасении начинается с избрания, причиной которого является человек. Богоцентричное учение о спасении начинается с избрания, причиной которого является исключительно Бог. Во 2 Фессалоникийцам 2:13 Павел благодарит Бога за избрание фессалоникийцев. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Я думаю, здесь перевод православный. И православные, у них была задача, когда они делали перевод, они все доктрины реформатского богословия должны были представить наоборот. И здесь они именно так вот и сделали. Более точный перевод такой. «Сам Бог с самого начала избрал вас для спасения в святости Духа и доверия истине». То есть Павел здесь благодарит за то, что фессалоникийцы избраны. Первопричиной их веры является избрание и объект наивысшей благодарности – Бог. Избрание – причина для благодарности Бога. Заслуженное человеком избрание побуждает прославлять и человека. Незаслуженное избрание совершено только Богом и побуждает прославлять только Бога. Высота поклонения, высота восхищения Богом, высота радости Богом, высота благодарности Богу за Его благодать – все это возможно только если вы твердо стоите на доктрине о незаслуженном избрании к спасению. Четвертый урок. Учение о незаслуженном избрании подчеркивает ценность человека. Противники данной доктрины говорят, если Бог избирает одних, и не избирает других, то человек для него ничто. Это просто пешки. Это просто вообще ничто. Бог вообще не ценит человека. Но это не так. Если бы он не ценил человека, он по справедливости всех бы отправил в ад. Но Господь настолько ценит человека, что среди погибших грешников избрал миллионы к спасению. И далее послал своего возлюбленного сына ради их искупления. Евреям 12:16. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Семя Авраамова – это все спасенные, духовные, мы духовные дети Авраама. И смотрите, что говорит автор послания к евреям. Люди в этом смысле превосходнее ангелов, потому что для спасения людей Бог послал своего сына. Падшим людям Бог дал возможность спастись. У нас есть избрание, у нас есть искупитель. Падшим ангелам Бог возможности спастись не дал вообще. У них никто не избран к спасению, у них вообще для них не был послан искупитель. Таким образом, избрание к спасению осуществлено только для людей. Для падших ангелов ни спасения, ни спасителя Бог не предусмотрел. Этим Господь превознес человека над всем творением и показал, что ценит его и любит более ангелов. У ангелов нет спасения и избрания к нему, у человека все это есть. В Писании ангелы названы избранными, в том смысле, что избранным ангелам Бог не позволил быть увлеченными сатаной. Это да, и у ангелов в этом смысле есть избрание. Но для падших ангелов нет избрания, никто из них не будет спасен, у них нет возможности покаяться, у них нет искупителя. И в этом смысле человек более ценен в глазах Бога, чем ангелы. Пятый урок. Учение о незаслуженном избрании побуждает благовествовать. Противники этой доктрины говорят, ну зачем благовествовать, если все избранные все равно будут спасены? Ведь Божий план работает без сбоев. Тех, которых предопределил, тех предузнал, призвал, оправдал и прославил. Римлянам 8 глава. Зачем тогда благовествовать? Зачем терпеть голод, лишение, подвергать жизнь опасности, если все избранные все равно спасутся? Так рассуждают противники учения об избрании. Но все это неверные рассуждения, потому что Павел верил в незаслуженное избрание. Он писал об этом в своих посланиях, и он говорит, что доктрина об избрании не делает его пассивным в благовестии. Наоборот, доктрина об избрании побуждает его терпеть лишения ради благовестия. 2 Тимофею 2:10 он пишет: «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою». Павел пишет это послание, находясь в тюремном заключении. Он говорит, я сижу в тюрьме, и он сидит там, потому что он благовествовал, проповедовал Евангелие. И он говорит, я готов страдать, терпеть лишения для того, чтобы избранные прежде основания мира получили спасение через мое служение. Для Павла доктрина избрания – мотивирующая к благовестию, а не ограничивающая его. Вы помните, в Коринфе Павел служил, 18 глава Деяния, и благовестие, можно сказать, зашло в тупик, перестало получать отклик. И тогда Господь явился Павлу ночью и сказал, продолжай проповедовать, ибо у меня много людей в этом городе. Много людей. Кто эти люди в языческом городе? Это избранные. Видите как? Сам Христос явился Павлу и напомнил доктрину об избрании. Павел уже отчаялся, уже не хотел благовествовать. И Христос, чтобы мотивировать его продолжать благовествовать в этом городе, он ему именно доктрину об избрании напоминает. То есть эта доктрина в отношении Христа и Павла не ограничивала благовестие. Христос не явился и сказал, ну хорошо, можешь уходить из этого города, у меня здесь много избранных, все само собой произойдет, иди. Христос наоборот говорит, оставайся, продолжай благовествовать, у меня много избранных. И как только избранные услышат спасающую весть, в них будет пробуждена Духом Святым спасающая вера. Мы проповедуем неверующим, мы проповедуем грешникам. Большая часть людей, которым мы проповедуем, они как реагируют на Евангелие? Все люди, которым мы проповедуем, все реагируют на Евангелие негативно. Естественная плотская реакция человека на услышанную благую весть – это отвержение. Потому что духовно мертвый ненавидит жизнь. Потому что дитя дьявола ненавидит истину от Бога. Потому что тот, кто любит тьму, ненавидит свет. Поэтому естественная плотская реакция человека на Евангелие – отвержение. Это 100% так. Мы говорим одному отвержение, говорим другому отвержение, говорим третьему отвержение. Только мы пришли ко Христу, у нас такой запал, мы рады. Четвертому отвержение, пятому отвержение. И мы начинаем думать, ну если все отвергают, ну может тогда и не надо так часто говорить. Может и не надо так часто благовествовать. Ну, наверное, это бесполезно. Если мы верим в доктрину избрания, то доктрина избрания нас побуждает продолжать благовествовать. Потому что когда избранные услышат Евангелие, Бог использует это для пробуждения в них веры сейчас или потом, не знаем, в какой момент их жизни, но точно мы знаем и верим, что когда семя падает на добрую почву, на сердца избранных, Бог производит в них спасающую веру. Поэтому, сколько бы ни отвергали Евангелие, я знаю, что когда избранные услышат благую весть, они придут к спасению. И это побуждает нас продолжать благовествовать. Таким образом, учение об избрании – это учение, которое мотивирует благовестие, а не лимитирует его. Шестой урок. Учение о незаслуженном избрании смиряет. Если я сам отделил себя от погибших, в таком случае это хороший повод для гордости, для презрения к неверующим. Общая благодать повлияла на меня и на окружающих людей, но я захотел уверовать, воспользовался общей благодатью, а они нет. Поэтому Бог избрал меня, а их нет. Он предъявил мое желание верить. Следовательно, я сам сделал себя избранным. Нет ничего более раздувающего человеческую гордыню, чем такая идея. И наоборот, если избрание не заслужено, если Бог избрал меня, потому что возлюбил прежде основания мира, тогда вся слава Ему. Нет основания для превозношения человека. А мне лишь остается смиряться, благодарить Бога за незаслуженное избрание к спасению. Господь специально сделал наше избрание незаслуженным, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. 1 Коринфянам, 1 глава, стих 29 и 31. И последний, седьмой урок. Учение об избрании, о незаслуженном избрании защищает от любой формы законничества. Что такое законничество? Это попытка спастись при помощи человеческих заслуг, при помощи человеческих дел. Это учение о том, что благодать плюс человеческие дела, заслуги, какие-то нормы поведения, какие-то стандарты производит спасение. Синергизм. Бог плюс человек равно спасение. Это, в общем-то, ключевая, базовая формула любой законнической лжерелигии или проникновение вот этого законничества в истинную церковь. Если избрание зависит от моего решения, это связывает мое спасение с моими действиями, значит, уже является основанием для синергизма. Спасение начинается с человека, значит, в полной мере зависит от него. Это не дар на 100%, это то, что я заслуживаю, то, что я зарабатываю. Заслужил избрание – это законничество. Настоящее спасение – это монергизм. Только Бог спасает грешника. Это 100% заслуга Бога, это 0% заслуги человека. Мы попадаем в небеса, потому что Бог избрал нас незаслуженно. Люди скажут, а я родила столько детей, может, поэтому я попаду в небеса? Нет, незаслуженное избрание. Люди скажут, а я столько лет был в церкви, может, поэтому я попаду в небеса? Нет, незаслуженное избрание. А люди скажут, а я столько проповедовал, может, я поэтому попаду в небеса? Нет, незаслуженное избрание. То есть доктрина о незаслуженном избрании, она подрубает корень любой человеческой религии дел, любой формы законничества. Поэтому все, кто любят религию дел и все, кто любят законничество, они лютой ненавистью ненавидят доктрину о незаслуженном избрании, потому что она оскорбляет их религиозную гордыню, объявляет Бога всем спасении, а человеческие заслуги ничем. Такое самоправедному понравиться не может никак. Итак, сегодня мы смогли убедиться в том, что учение об избрании имеет большое практическое значение. Оно укрепляет единство церкви, оно утверждает любовь, оно побуждает прославлять Бога, оно подчеркивает, что Бог ценит человека выше всего творения, оно побуждает благовествовать, оно смиряет и защищает от законничества и любых проявлений религии и дел. Вот такое это славное, прекрасное учение. Давайте любить его, давайте дорожить им, давайте напоминать его себе, чтобы радоваться в Господе еще больше и прославлять его великое, славное и чудное имя. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!